Значит, братья, мое желание и поручение беседовать на тему о предопределении. Я бы даже не хотел называть беседовать о кальвинизме, о предопределении, потому что мы с вами будем касаться не только личности Кальвина, но и других. Но как нам вот с вами правильно понимать это учение? Признаю, что учение одно из сложных. Ну, это он ему скажи, да? Доводы. Все уже там сделано. Хорошо. Почему возникла такая необходимость? Хочу прямо сказать, что до того, как у нас был железный занавес, нас проблемы эти не волновали. Потому что у нас в русском братстве даже почвы не было для кальвинизма. Хотя некоторые пытаются сейчас представить, что будто и наши предшественники имели склонность к кальвинизму. Даже Одинцова чуть не зачисляет по символу веры по одной строчке там. Но я хочу сказать, что вот высказывание наших братьев, я читаю слова Павла Васильевича Павлова на Всемирном конгрессе баптистов 21 июля 23 года в Стокгольме. Он так говорит: русские баптисты не спорят, они бедные, бедны материально. Наш социальный состав – рабочие крестьяне. Но мы богаты, богаты духом. Мы переживаем эпоху энтузиазма, движение наше растет и ширится, потому что в нас жив дух древней апостольской церкви. И этим энтузиазмом восполняется недостаток материальных средств. У нас почти нет профессиональных проповедников, регулярно получающих жалования. Наши работники в большинстве своем – по примеру апостола Павла, собственными руками зарабатывают хлеб и проповедуют Евангелие. Голодные, оборванные и часто босые, но влекомые и побуждаемые духом, странствуют они по обширной нашей земле, и не всегда за неимением средств могут пользоваться железной дорогой. Им известны все нужды и горе братьев, они живут с ними одной жизнью. Не в пример другим странам, где начиналось баптистское движение, мы до сих пор, существуя в России уже 60 лет, ниоткуда не получали пособий на пропаганду своих идей, хотя враги наши всегда объявляли нас, смотря по политическому моменту, ставленниками то Вильгельма, то Англии, то иностранных капиталистов. Но наш успех во внутренней силе, которую дает Бог. Поэтому мы не имеем нужды в проповедниках, приезжающих в Россию из-за границы для проповеди Евангелия. Мы обойдемся собственными силами. Успех может быть усилен средствами достаточными, чтобы хотя немного помочь нашим братьям-проповедникам, отрывающимся от повседневного профессионального труда. Еще одно высказывание я прочитаю секретаря Союза Иванова Клышникова в 28 году в Торонто на съезде. «С самого начала работа баптистов в нашей стране находилась в руках природных жителей России». На протяжении всей истории нашего братства нам приходится упорно отстаивать чистоту баптистских принципов в связи с работой заезжих иностранных миссионеров. Это он ясно подчеркнул. Ну и вот, когда у нас железный занавес поднялся, то много очень к нам туристов, богословов и много очень литературы. И вот в этой литературе, знаете, вот если так уже быть в какой-то мере сведущим, то можно очень легко разбираться. А если так вот поглощать, как вот голодный человек, как Михаил Иванович рассказывал, когда его выпустят, будет он разбираться, с какой муки хлеб испечен, да? Из первого или второго сорта, правда? Рассказывает Туполев, этот знаменитый авиаконструктор. Вдруг шел-шел с делегацией, потом с ним что-то случилось, зашел, купил буханку хлеба, сел на асфальт, полились слезы, он ест хлеб. Я думаю, что что-то с ним случилось. А он вспомнил то время, когда он тоже был репрессированный. Поэтому в такое время мы поглощали эту литературу. Но когда вот уже стали к нам заезжать массовым таким планом профессора, открывать колледжи, мы поняли, что мы находимся в очень большой опасности. Вот хотя бы пример, вот у нас в Донецкой области там открыт колледж. И я помню, ну, все равно это одно и тот же статус, ну, пусть так. Картавенко, он в очень хороших отношениях с нами был. Наш брат Володя Картавенко, а это его родной брат был, одним из директоров колледжа, и так-то в беседе говорит, вот это, говорит, работа чувствуется, американцы так все наладили, хорошо, все. А через 2 года он приезжает с одним братом, говорит, у нас большая просьба, что такое? Поехали на беседу. Я хочу, чтобы в присутствии американских профессоров вы со студентами побеседовали о кальвинизме. Что такое 80% зараженных кальвинизмом? Вот так успех. За 2 года. Ну, когда мы беседовали... Донецк, вот эти выпускники. И когда мы стали беседовать, я ему задаю вопрос. Вы откуда? Я из Совета Церкви. О, мы знаем про нас. Мы о вас молились. Я говорю, вы считаете нас спасенными? О, да, слава Богу. А вы спасены? Я говорю, да, слава Богу. Не несите вы нам этого учения, оно нам не нужно. Пожалуйста. Он, значит, переводчик привел. Говорит, о, а это не я, это другие. Я псалмы преподавал. Я говорю, хорошо, а вы кальвинист? Да, я кальвинист. Я говорю, вот это и все. Человек может ни слова не сказать об ученикальном, чтобы его не упрекнули. Он может прекрасно преподать псалмы Давида, а потом скажет, о, да, я кальвинист. Это все, это авторитет. Это другие привозили. А потом говорит, уже через первый раз говорит, знаете что? Ну, мы вас как-то еще можем послушать. Но вот скоро пойдут те, которые вообще вас не будут слушать. А ну так и есть, братья. И вот это сначала дом молитвы построить, помощь указать, колледж там открыть, все. А цели все равно наводить наше братство вот этим учением. Ну и прямо скажем, когда вот Георгий Петрович, настолько уважаемый в нашем братстве, стал приезжать, и с ним 5-10 профессоров, еще там женщины такой внешности, не совсем восприимой для нас. И все это стало вторгаться, и цель их была принести это учение. И Георгий Петрович по чистосердечности говорит, я хотел русскому братству нашему советскому сообщить богатый материал западного братства. Но этот богатый материал состоял весь вот с кальвинистским соусом, братья милые. Поэтому у нас возникли большие конфликты, и пришлось беседовать, и пришлось что-то писать. А их цель была именно такая, только подарить вот это все нашему братству. У нас были большие столкновения на Дальнем Востоке и везде. И вот хочу сказать, что просто боязно так беседовать очень прямо на эту тему, но необходимо. На Западе очень почитаем Жан Кальвин, и он действительно очень много сделал в истории реформационного движения, и мы не хотим все вот так перечеркнуть, да, но даже как пишет этот чешский дидакт Каменский, даже великие люди могли в чем-то мыслить неправильно, заблуждаться. Поэтому вот это приходит сейчас побеседовать о предопределении, как нам понимать. И хочу сказать, что нужно будет писать, если кто-то хочет что-то оставить в памяти, потому что все в памяти трудно сохранить. И я долго колебался, как. Или привести положительные такие ответы, или же дать и то, и другое, чтобы дать пищу для разума. И лучше хочу так, выписывал и те, и другие места из большого количества бесед, книг, и просто, чтобы вы сами мыслили, братья, и мы мыслили, чтобы мы пришли не просто по начетничеству к какому-то выводу, что Кальвин плохой или все прочее, а чтобы мы сделали вывод вот такой правильный, разумно поразмышляя над Словом Божиим. Вот в этом плане вот цель беседы, и поэтому пусть Бог нам поможет. В чем основная проблема? Вот какие вопросы. Суверенитет всезнающего и всемогущего Бога и наличие свободной воли у человека. Как вот эти два понятие примирить, Бог суверен в каком плане, есть ли у человека свободная воля, если есть, насколько она распростирается в деле спасения, кто ответственен за спасение человека, всемогущий Бог или человек? И вот эти вопросы, они настолько важны в нашем деле благовестия, в домостроительстве, что их мы никак не обойдем. Ну, поскольку с именем Кальвина и связано учение кальвинизм, хочется сначала сказать несколько об этой личности и основные принципы его учения. Опять скажу, братья, как все очень тонко преподносится. Мне вот буквально где-то месяц назад пришлось беседовать с очень эрудированным человеком. У нас есть там небольшой городок Кировск, братья там в сапожке работают, ну и там подходили к ним верующие. И потом, значит, в беседе узнаю, что у тех братьев семена кальвинизма проросли очень сильно. Откуда идет? Дальше, дальше. Ну, и служителя уже там имеют такую склонность. Но самое главное, там есть один брат, у них инвалид, но очень эрудированный. И от него как-то все черпают. И попросили побеседовать. У нас беседа была часов 5-6. Ну, почему он такой эрудированный? Во-первых, он был директором шахты, а потом как-то сломал позвоночник в шейном плане. Он прикован к постели, но голова изумительно работает. Это такая точная логика, такой софизм, что я сначала растерялся, как с ним беседовать. Что не скажу, он сразу противодовод. Скажу, сразу противодовод. И, ну, буквально теряешься. Ну, а потом уже о Кальвине. У него два тома Кальвина. «Наставление в христианской вере». Вот такие толстые, изумительный переплет, изумительное издание. Ну, это тот самый труд, который на Западе назван «Институты христианской религии». Это одно и то же. Говорит, я ничего, вот вы мне говорите, ничего там нет. Я вас уверяю. Это все наговор. А потом открываем энциклопедию. Учение о предопределении у Кальвина изложено в третьем томе. А третий том нам пока не дают, понимаете? Вот что. И когда дальше начали разбирать, что вот пока он Бог в своем суверенитете просто взял и сказал, вот этих создам на спасение, а вот этих на погибель. Вот это какой-то не тот Бог. Я что-то другого Бога по Библии воспринял. И в конце беседы говорит, я, конечно, буду думать, но это не мой Бог. Не мой это Бог. Вот поэтому, братья, и хотелось, чтобы прямо вот представить, вот как это все будет выглядеть, чтобы мы сделали вывод, и чтобы мы уже действовали по убеждению, а не по принуждению какому-то лишь. Все так мыслят, и я обязан так мыслить. Это будет очень трудно. Какие основные принципы? 5 принципов. Первый принцип – полная порочность человека. Грешный человек абсолютно не способен сделать что-либо для своего спасения. Ну, я хочу сказать, что мы бы, наверное, и не возражали на этот принцип, да? Полная порочность человека. Хорошо. Грешный человек абсолютно не способен сделать что-либо для своего спасения. Нет, это все первый принцип. И дальше. Вера – дар Божий. Вера – дар Божий. Второй принцип. Безусловное избрание. Знаешь, что такое слово «безусловное», да? То есть Богу никаких условий никто не ставит и не должен. Вот так он захотел. И это не библейский вывод, а просто богословско-философский вывод. Безусловное избрание. Пояснение. Кальвин верил, что до создания мира Бог избрал тех, кто спасется, и тех, кто погибнет. Бог дает спасающую веру тем, которые избраны им для спасения, неизбранные же обречены на погибель. Значит, безусловно, избрание. Кальвин верил, что до создания мира Бог избрал тех, кто спасется, и тех, кто погибнет. Без всякого условия, имейте в виду. Бог дает спасающую веру тем, которые избраны им для спасения, неизбранные же обречены на погибель. Это еще называется двойное предопределение. То есть одних предопределяет на спасение, других на погибель. Сами кальвинисты поняли, что здесь тупик, это не тот Бог. И поэтому реформированные кальвинисты, они приходят к одному предопределению. Как они вот это толерантно преподнесли? Да, Бог создал одних для спасения, а других оставил на погибель. То есть не обращая на них, на погибель Бог не создавал, а просто оставил их на погибель. Но это уже реформированные кальвинисты. Так, третий принцип. Ограниченное искупление, против которого, наверное, сейчас вся наша совесть восстанет. Христос умер только за тех, которые были избраны Богом для спасения еще до сотворения мира. Христос умер только за тех, которые были избраны Богом для спасения еще до сотворения мира. Но я не провожу мест Писания, потому что дальше мы будем все это раскрывать, полностью учения другие, и беседовать будем. Четвертый принцип. Всепобеждающая благодать. Всепобеждающая благодать. Когда Бог намеревается спасти кого-либо, не существует силы во Вселенной, которая могла бы воспрепятствовать Ему. Вот это всепобеждающая благодать. Когда Бог намеревается спасти кого-либо, не существует силы во Вселенной, которая могла бы воспрепятствовать Ему. Предопределенной обязательно откликнется на призыв к покаянию. Предопределенной обязательно откликнется на призыв к покаянию. Но отсюда возникает сразу вопрос, а если он предопределен, но для чего нам столько молитв, столько проповедей, он все равно придет, правда? А если не предопределен, что толку за него молиться, правда? Это погружает нас в такой тупик, в такой фатализм, через которого почти нет выхода. И пятый принцип – вечное спасение. Те, кто был спасен однажды, спасутся навеки. Те, кто был спасен однажды, спасутся навеки. Или еще у нас это невозможность потери спасения. Мы с вами знаем, это их принцип. Тоже мы будем с вами беседовать. Кто спасен однажды, спасется навеки. Их такой основной принцип. И по этому принципу живут 90% американских баптистов-кальвинистов. Кальвинисты – это детокрещенцы, имейте в виду, основные кальвинисты. И реформированные, и ортодоксальные – это детокрещенцы. А баптисты, которые баптистское вероучение приняли, но они приняли вот этот принцип – невозможность потери спасения, прямо называются баптисты-кальвинисты. Когда мы были в Голландии 3 раза вот на конференциях Фриденштимен там наши, то нам предоставляли храмы, кальвинистские храмы, очень могучие, только под орган петь. И орган, там очень огромные органы. Но нам так оказывались снисхождение, сцену среди храма устраивали, располагался наш ансамбль. Ну, там нужно было на конференции свидетельствовать о покаянии, там как происходит. А я всегда призывал к покаянию. И вот выходили души. Но кто выходил? То армяне вышли, беженцы, то еще. А уже на третью мы служение поехали, подошли к несколько пасторов и говорят, вы, пожалуйста, у нас к покаянию не призывайте. У нас все спасенные, все вот в таком плане. Ну, а потом, значит, перерыв. Ну, в перерыв они туда ходят, кофе, сигаретки покурят, опять приходят. А потом гляжу, я стою в сторонке, и человек 15 вот так окружили, и такие удивленные взгляды. Я думаю, что такое? А переводчик подошел, говорит, они пришли посмотреть на того, кто решил сказать слово против Кальвина. Для них это такое удивление вообще. И там, когда уверовала наша вернее, их кальвинистская сестра Ингрид, они мы еще в Сибири встречались, много беседовали. Она приехала туда, потом еще раз, и к нам подходит в платочке. Я, говорит, приняла крещение, теперь баптистка, но меня объявили сумасшедшей. И иначе никто даже на это не смотрит. Вторая сестра Арнольда, может, кто слышал по Сибири, да? А? А? Были, да? Но вот Ингрид, она сейчас баптистка в таком плане. Арнольда, молодая, у нее отец очень богатый, владеет колбасной фабрикой, очень большую помощь на миссию Фриденскими оказывает. Она тоже дальше, больше, дальше, больше. И мы когда уже по Германии третий раз были, у нее созревало желание принять крещение. Она настолько старалась русский язык учить. И сейчас она очень хорошо владеет, и миссионерка в Сибири. Ну, хотя бы как она знала русский язык, я говорю, тебе большой привет. Привет, большой. А что такое большой? Я говорю, ну вот такой, как медведь. Я говорю, да, такой. Ну, она так, ну, такая откровенная, такая. Прибегает, скорее пошли. Что такое? Русский корабль пришел, русский корабль. Я уже договорилась, дают проповедь. Что ее побуждает? Русский корабль, голландку, там в Голландию пришел. Мы ходили там с нашим отцом по всей порту, там русский корабль. И вот она все-таки решилась принять крещение. А потом уже приезжает в Россию и говорит, ну, я хочу сказать вам одну вещь деликатную. Меня теперь замуж никто не возьмет. Мне только ехать в Россию. Может, там кто-нибудь меня возьмет. И она вот так решилась. Вот так основные кальвинисты смотрят на то, что вот... Ну и мы дальше будем рассуждать о личности Кальвина, что это был очень человек довольно жестокий. Я вот большим материалом располагаю книг, 8 брошюр против кальвинизма. И одна из них Стефан Цвейг, это известный австрийский писатель, он раскрыл образ Кальвина по историческим материалам, особенно когда он сжигал вот Сервета, знаменитого ученого, который открыл второй круг кровообращения, Моне казнил, 64 жертвы. Значит, в чем основная ошибка? Значит, католицизм настолько наложил отпечаток на все, что все католическое надо было отвергать. И вот это институты религии Кальвина, это трактат для короля Франции Франциска. Он любым путем хотел утвердить протестантизм. И вот эта отчаянная борьба с католицизмом заставила его вот принять учение, которое когда-то Августин излагал о предопределении. Потому что католицизм хранится во что? Что ты не заботься о спасении. О твоем спасении позаботится церковь и римский папа, понимаете? Поэтому восстание против этого сделало такой крайний уклон в суверенитет Бога, но Бог предоставлен не такой, как он многомилостивый. Как Авраам говорит, судья всей земли поступит несправедливо, он предоставлен жестоким. И вот по такому образцу Кальвин пытался в Женеве, а туда он был приглашен в 1531 году после убийства Цвингли, знаменитый реформатор вместе с Лютером начинал. И он там был, потом его изгнали, потом он вернулся, и он там, значит, теократический режим создал. То есть богоправление, церковь над государством. Он так и представлял по образцу ветхозаветных пророков, когда пророки царей ставили, Самуил, Саула, когда повелевали царям, он так и думал, что может. Но в чем ошибка, братья дорогие, что если церковь берет на себя роль правителя, то ей надо и роль карателя брать на себя, правда? Обязательно будут несогласные. И ничего не осталось вот этому Кальвину, как Сервета сжечь на костре инквизиции. И вот этот Стефан Цвейг показывает, какая это была жестокость. 42-летний цветущий ученый. У него были какие-то уклоны в понятии. Он не мог понять, как Бог в трех лицах, например. Но он просил милосердия? Нет. И когда уже его повели на костер, он кричит, к confutatis, осмилуйтесь, Бенедиктус, благословен Бог, будьте благословены ко мне, отсеките голову. Нет, только жечь на костре. И вот это все так показано и преподнесено. И Стефан Цвейг делает такую заставку. Если нехороший человек начинает делать хорошее дело, то дело становится нехорошим. Вот в этом плане. Есть даже в апологетике такой метод единичной аргументации. Если тебе противник что-то хочет преподнести, защитить, и ты видишь, что один из пунктов его строения совершенно нелогичен, в этот пункт, в эту трещинку надо забивать как бы дальше-дальше и опрокинуть все строение вот на этом нелогичном пункте. И тут тоже так же получается. Но в этом плане, дорогие друзья, хочется сказать, что мало осталось Божьей милости, совсем даже не осталось. Я уже не буду говорить, что смертные приговоры братьям нашим, анабаптистов, подписывались без рассуждения. Их казнили без рассуждения. И Кальвин, и, к сожалению, даже у Лютера находятся такие некоторые. Вот. И поэтому наше происхождение не от Лютера, не от Кальвина. Наши братья, скорее, вот те анабаптисты, которые провозгласили это учение и умирали за него, которых в реках топили сотнями. Ну, еще вот вы, наверное, слышали, менониты, да? Это голландский реформатор Менно Симонс. Он тоже не кальвинист, ни на йоту. Почему у нас нет платформы для кальвинизма? А поселенцы, когда Екатерина разрешила в Россию переселиться, они в основном вот эти немцы, голландцы. Они принесли свое учение. И вот на Украине он называл штундизм, да? А слово «штунде» – урок. Они собирали работников и обязательно им преподавали час, евангельский час, и молились. И кто ходил, назывался штундистами. А Менно Симонс – анабаптист. Поэтому у нас вот этого нет учения. Но учение Кальвина очень быстро стало распространяться. Во-первых, это был богослов. В то время у Лютера богословских трактатов очень мало. А это вот такой объемный труд выпустил. А ведь люди-то, католики, они же были неграмотные в Слове Божьем. Библия была... Почему Лютер стал переводить Библию? Библия была цепями к алтарю прикована. Простой прихожанин не имел права ее читать, понимаете? Виклиев потерпел за то, что на английский язык перевел Библию. Это нельзя было, понимаете? И поэтому люди были... Но когда им преподнесли это учение в противовес католическому и приняв протестантизм, они сразу приняли кальвинизм на 100%. Еще один секрет скажу. Ну, кто у нас король проповедников? Скажите. Спержен, Спержен. Вот Рогозин говорит, пусть он трижды королем, но если он одно проповедовал, а ни слова не сказал об освящении, я таких королей боюсь. Вот он. Кто такой Спержен? Это французский кальвинист. Гугеноты, слышали такое слово, да? Это как раз французские кальвинисты, которых в ночь в праздник Святого Варфоломея побили протестанты. Они двинулись буквально лавиной туда, в Англию. И вот предки Спержена – это кальвинисты. Поэтому Спержен пришел, впитавший кальвинизм вон там. Сам он перерос его 100 раз. И в своих проповедях он давно его перерос. Вот прочитайте проповедь Спержена, он говорит там, тысячная толпа. Вот кто хочет знать, предопределен он или нет, иди кайся, и ты сейчас точно предопределен. Понимаете? Это перерастание в духе всего этого учения. Но, тем не менее, он выпустил книжечку «Избрание», и там он говорит, что армянизм – это ересь. То есть вот то учение, которое мы сейчас будем рассуждать, которое мы ближе к нам с вами. И мне вот с Америки два союза прислали свои, значит, трактаты, что мы полностью поддерживаем учение Кальвина, понимаете, в этом плане. Поэтому вот почему нам приходится сходить. А у нас как? Ну, мне пришлось вот такую маленькую книжечку только написать, учение Кальвина в свете Слова Божьего. А в Москве есть теологическое общество уже, самое, так сказать, высокоэлитная, они раскритиковали мастерски эту книжечку. Мастерски. Я читал. Это действительно за что ухватились. Но у меня была сделана ошибка. Не моя. Издателями. Вместо Орлеана напечатали Орман. Понимаете? Почему? Да, потому что в рукописи, что Орлеан, что Орман. Понимаете? Они так написали. Так они так вот на этом одной ошибке, так мастерски посоль, что все пройти, что я, это все неграмотно. Мифический Орлеан избран. Ну, ладно. Но меня не это поразило. Как они расписались под кальвинизмом, понимаете? То есть вот наши общины, регистрированные общины, они расписались под регистрированием. И если теологическое общество вот Листок так авторитетно заявил, что наш теперь учение кальвинизм, то, братья, подумайте, что у нас остается с вами. Поэтому и нас заставляет это очень глубоко, глубоко все исследовать. Ну, в противовес Кальвину было учение Арминиуса позднее. Я немножко сейчас об Арминиусе вам скажу, чтобы знать, кто он, как. Значит, настоящее его имя Якоб Херманзон. Очевидно, по происхождению он все-таки немец. Потому что Херман, Херман, Германия, да? Зон, сын. Сын, а Херман, как его, господин человек, Германия, знаете, да, это арийцы. Сын господина человека, то есть, ну, германская фамилия. Потом он взял себе фамилию латинскую, Арминий или Арминиус, родился в Голландии в 1560 году. Учился в двух университетах. Замечу, что Кальвин ни одного университета не закончил. Рогозин очень смело пишет, говорит, недоучка богослов. Он два курса закончил и бросил, потому что не согласен был с католической доктриной. И пошел в юридический факультет, и его не закончил. А этот закончил, и главное, учился-то он у правой руки Кальвина, Теодор де Беза. То есть он был полностью в кальвинистском учении наставлен, этот Арминий или Арминиус. Почему? Мы о нем сейчас вспоминаем. И Теодор де Беза очень хвалил его как ученика. Но в 1558 году, 1598 году, простите, был рукоположен в Амстердаме, а потом он был призван на защиту учения Кальвина от Дирка Конхерта, на защиту доктрины Кальвина. И вот при защите он понял, что тот прав. Ему пришлось просто хранить важное молчание. Так сильно выступить против Кальвина тогда никто не решался. Это была бы та же инквизиция. Потом его пригласили в университет. С 1603 года он профессор университета. До 1609 года, где он и умер. Его основной труд – объявление мнений. Он боязливо выступает против Кальвина, и просто после смерти лишь вот так он приобрел большую популярность. В университете он преподавал в Лейдене. И вот я теперь вам цитирую прям высказывание из его трудов. Потом мы 5 пунктов уже составим тоже Арминиуса. А теперь несколько высказываний. Мы зависим от благодати Божией, но благодать эта дается таким образом, что человеку предоставляется возможность принять ее или не принять. Как логично. Мы полностью зависим от благодати Божией, правда? Но мы можем принять ее или не принять. Как Моисей говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. Избери. Зависимы. Зависимы. Мы зависимы от благодати Божией, но благодать эта дается таким образом, что человеку предоставлена возможность принять ее или не принять. И второе. Божье избрание или предопределение людей основано не на его суверенном выборе, но на предузнании нашего выбора. И помните, к Римлянам, кого он предузнал, и потом уже тем и определил, понимаете? Поэтому Божье предопределение не просто так Бог захотел, он предузнал. На предузнании. Не просто на суверенном предопределении, но на его предузнании нашего выбора. Мы будем рассуждать. Я просто так вас познакомил с личностью Арминиуса. А теперь вот пункты, которые Арминиус уже выделил в своем труде. Значит, сначала я вам основные тезисы скажу, арминианство, а потом 5 пунктов. Основные тезисы. В Иисусе Христе Бог даровал свою спасающую благодать каждому грешнику. Вот это нам очень ценно, да? В Иисусе Христе Бог даровал спасающую благодать каждому грешнику. У Кальвина только предопределенным к спасению. Иисус Христос не мог пойти против Бога и умирать за тех, кто не предопределен. Арминиус заявляет, что Иисус Христос даровал свою спасающую благодать каждому грешнику, но спасутся только принявшие эту благодать. Дальше. Невозрожденный человек имеет свободную волю и способен принимать верные решения, которые приведут его ко спасению. То есть, конечно, Адам упал, Адам согрешил. И у человека ничего не осталось, чтобы самому себя спасти. Но у него остается та часть свободной воли, которой он может самостоятельно принять решение, принять эту благодать или отвергнуть. Или, как он выражается, вот смотрите, и способен принимать верные решения, которые приведут его ко спасению. Значит, грешник, он может принять решение покаяться и прийти к Богу. Я еще повторю и дальше. Невозрожденный человек имеет свободную волю и способен принимать верные решения, которые приведут его ко спасению. Дальше. Каждый человек может иметь спасающую веру. Каждый человек может иметь спасающую веру, если он этого захочет. Каждый человек может иметь спасающую веру, если он этого захочет. Бог многомилостивый, человеколюбивый. Потому что сеятель вышел сеять, он везде посеял или только на хорошую почву посеял, а? Если бы сейчас нам трудно воспринять, вот бы трактор вышел сеять и по дороге давай по асфальту сеять, да? Мы бы никак не восприняли. А вот тот сеятель наш, да что ж он сеял там, понимаешь, в тернии, на дороге бросал. Так это символический посев, сын человеческий для каждой души. И будет проповедано его Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, по всей вселенной, чтобы никто не сказал: «Господи, я-то этого не слышал, позволь». Зернышко веры, как дар, падало на твое сердце. Но какое оно оказалось? И оно проросло, но потом или гонение, или тернии, кто на торговлю пошел, кто там поле смотреть, и все. Поэтому перед Богом не будет никто скажет: «Господи, ты виновен в моей погибели». А если по кальвинизму, то так и получается. Ты меня таким создал. За что ты меня судишь? Ты ж меня предопределил к погибели. За что ты меня судишь? В муку вечность, понимаете? И еще самое страшное, что получается. Если Бог кого-то предопределил на погибель, то значит Бог создал и средства для погибели. А чем гибнет человек? 6 глава к Римлянам, последний стих. «Ибо возмездие за грех что? А дар Божий – жизнь вечная». Значит, выходит, что Бог милостивый создал орудие для погибели, грех. Это у вас уложится у кого-то или нет? Да никогда в жизни. И даже вот тот Августин, как Рогозин пишет, даже Августин, запутавшийся в своих философиях, он начал это учение предопределения. Вот мы дальше немножко пойдем, я поясню. Но он так пишет: даже грешно подумать, что Бог что-то создавал не на благо. Разве грех может быть создан на благо? Никогда. Поэтому, братья, думайте. Пусть сегодня вот это будет, может, немножко я затяну, потому что так вот не получится очень скоро пробежаться, но надо, чтобы осталось вот как-то в сердце, потому что иначе большая трагедия грозит всему нашему братству. Большая часть уже сдались перед этим учением оно очень опасно. И мы будем говорить, почему оно опасно дальше.
Может быть, вот этот трактат о четырех духовных законах, где четвертый гласит, что человек должен принять приглашение Божие актом своей воли, оно не противоречит?
Нет. Актом своей воли нет. Теперь основные принципы Арминиуса. Значит, тоже пять принципов. Почему пять? Потому что он прямо против того шел. Первое. Свободная воля человека. Спасение человека зависит от его личного решения. Спасение человека зависит от его личного решения. Спасение невозможно без содействия Святого Духа. Но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Да, я вам все дам записать и разъяснять будем. Значит, спасение человека зависит от его личного решения. Записали, да? Дальше. Спасение невозможно без содействия Святого Духа. Спасение невозможно без содействия Святого Духа. Но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Собственно говоря, ведь покаяние приходит уже после веры, правда, у всех? И способность веры человек имеет до того, как родится свыше. Вера от слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Поэтому слышать каждый, только хочет или не хочет, другое дело. Повторяю еще раз. Спасение невозможно без содействия Святого Духа, но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Записали, да? Но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Можно дальше, да? Второе. Обусловленное избрание. У Кальвина безусловное избрание. Помните, да? Обусловленное избрание. Значит, как разъяснять? Бог из вечности предузнал, кто примет Евангелие и будет спасен, и кто не откроет свое сердце для спасающей благодати, и в результате погибнет. Ибо кого он предузнал, как дальше? И мы вот с вами сейчас обратим внимание, темы предопределим. Большинство переводит тех предопределил, а там не тех. Там вот большая, и Рогозин вот раскрывает эту тему предопределил, что Бог предопределил нас не на погибель или на спасение, а тем предопределил быть подобным. Он нас на освящение предопределил. И как нам созвучно, когда мы материал об очищении священия имеем. Но это будем потом рассказывать. Это удивительное открытие Рогозина. Второй пункт. Бог из вечности предузнал, кто примет Евангелие и будет спасен, и кто не откроет свое сердце для спасающей благодати и в результате погибнет. Записали, да? Братья, вы как-то краткими словами. И кто не откроет свое сердце для спасающей благодати, и в результате погибнет. Бог предузнал тех. Как? Сейчас мы будем рассуждать. Не сейчас, чуть позднее. Дальше. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. Нет, это все второе. Это все разъяснение. Это все разъяснение. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. То есть Бог не просто вот так решил, все обусловлено. И даже если кальвинисты свой самый большой, самое такое у них место считается непровержимое, Иакова возлюбил, а Исава что? До рождения, вот тебе и все. А это два народа, к Малахии, обратитесь сразу. И Павел оттуда берет, Исава возненавидел и предал горы его уничтожению. Это же народ имеется в виду, не просто бы так захотел Бог. И хотя бы если так по их, то Бог там не сказал, что я погубил Исава, правда? А просто возненавидел, предвидя его дела. Читаю и дальше. Значит, второй принцип, обусловленное избрание. Бог из вечности предузнал, кто примет Евангелие и будет спасен, и кто не откроет свое сердце для спасающей благодати, и в результате погибнет. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. Это все второй принцип. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. Бог способен предузнать эти действия. Принятие или отвержение Христа самим человеком – решающий фактор в деле его спасения. Вот это обязательно запишите. Принятие или отвержение Христа самим человеком – решающий фактор в деле его спасения. Потому что со стороны Бога все сделано для спасения. Человек не может спасти себя. Но ты теперь принимай человек, и ты теперь ответственен за свое спасение. Последний раз читаю. Бог способен предузнать эти действия. Принятие или отвержение Христа самим человеком – решающий фактор в деле его спасения. Третий принцип. Всеобщее искупление. У Кальвина ограниченная благодать. Помните, да? Всеобщее искупление. И самое главное место 2 Коринфян 5:15. Христос умер за кого? За всех. Давайте не забудем это. Христос умер за всех, всеобщее искупление. Но искупление относится только к тем, кто принимает Христа верою. Опять условие. Христос умер за всех, но искупление относится только к тем, кто принимает Христа верою. Все с условием, да. Поэтому как здесь переплетается вера без дел мертва, а дела по вере. Правда, братья, да? Мы потом будем рассказывать. Делами мы не спасаемся, но не подтверждают истинную веру. Значит, но искупление относится только к тем, кто принимает Христа веру. Записали. Четвертое. Возможность противостать спасающей благодати. Там неотразимая благодать. То есть, кто предопределен, никуда ты не денешься, примешь. А тут воля свободная. Четвертое. Возможность противостать спасающей благодати. И пояснение такое. Дух Святой, предлагающий спасение человеческой душе, может быть отвергнут человеком. Дух Святой, предлагающий спасение человеческой душе, может быть отвергнут человеком. Так как он имеет свободную волю. Дух Святой, предлагающий спасение человеку, может быть отвергнут им, так как он, человек, имеет свободную волю. Большинство делайте наметки, чтобы только вам было понятно, а потом уже будете прорабатывать. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасти его будут безуспешны. Вот этот очень интересный пункт, правда? Это все второе. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасения будут безуспешны. А вот так. Отклик на спасающую благодать Божию. Дух Святой сеет семя, но семя должно в сердце быть посеяно, воспринято. И я еще на благовестие говорю, полейте слезами покаяние этот росточек, и он вырастет. Дух Святой, предлагающий спасение человеческой душе, может быть отвергнут человеком, так как он имеет свободную волю. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасти его будут безуспешны. Имейте веру какую? Божью. И бесы веру затрепещут. А вера Божья что? Покайтесь и веруйте во что? В Бога? В Евангелие. То есть я могу быть спасенным, я тоже любим Богом. И Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал, что любовью вечной я возлюбил себя». Бог лицемер или нет? Ни в коем случае. Бог всех любит. Отец любит старшего сына и младшего сына. Он всех любит. Поэтому Бог любит грешников. Бог, он как назван? Друг кого? Мытарей и грешников. Иначе вообще не укладывает у нас много, если мы будем следовать доктринам кальвинизма. Значит, друзья, еще повторяю. Пока сам человек не произведет веру Божью, попытки спасти будут безуспешны. То есть поверить в спасающую благодать, в Евангелие, не только в Бога и в Христа, а что я могу быть спасен, меня Бог любит. И дальше. Свободная воля играет решающую роль в спасении человека. Абсолютный принцип, который нам надо принять. Свободная воля играет решающую роль спасение человека. В противном случае человек не ответственен за себя. Если микрофон так создан, И вот он сейчас будет брахлить, я его буду бить, правда? Или как он язычник своего идола берет и лозой бьет. Это абсурд, понимаете? И поэтому я ответственен за спасение. И каждый. И Бог меня создал не компьютером, не микрофоном. И чудо-то, что мы по образу и подобию созданы. Образ – это бессмертие, три единства, подобие – святость. И Бог это создал уже нас такими. И Он не будет нас переделывать, перестройками заниматься. Мы такие созданы, со свободной волей. Адам упал, да, согрешил. Но у нас остается возможность принять или нет благодать. Вот на Кавказе был очень интересный случай. У проповедника дочь ходила в собрание, крещение приняла, поступила в техникум, и отпадение началось. Уныние, не хочет молиться, потом в собрание не стала ходить. И отец со слезами: «Доченька, расскажи, в чем дело, доченька!» И она тогда говорит: «Папа, я приткнулась». На чем ты приткнулась?» Но это было еще атеистическое время. Говорит, пришел лектор, при всех читал лекцию. Говорит, говорят, что вы верующие. Да, верующие. Можно вам задать при всех вопрос? И мне бы лучше сказать, что я еще не такая сильно подкованная. Ну, а я сказал, да, Библия на любой вопрос отвечает. Ну, а коварный вопрос атеист тогда был такой. Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который он сам не поднимет? Коварный, софистический вопрос. Да. Но когда кто в камеру приходит, там прописка, эти блатные устраивают, тоже куда ни кинь, ты попадаешь. Поэтому там лучше сказать: знаешь что, милый, оставь это для себя, я христианин, и мне эту мерзость не надо. Хочешь бить – бей. Сумка моя нужна, возьми сало, поешь. А мерзость эту мне не надо. И это то же самое, понимаете? Может ли Бог, всемогущий, если Он всемогущий, да, всемогущий Бог создать такой камень, который сам не поднимет? Я помню, когда мне студенты задали камень, этот вопрос. Я еще не был тоже так утвержден, и все. Я говорю, а вы атеист? Да, я атеист. А вам можно задать вопрос? Пожалуйста. А может ли атеист свить такую веревку, на которой он сам повесится? Ух ты какой! О, он отложил этот вопрос. Но вот смотри, тут противоречие. Тут один осел, а тут два осла. Ведь противоречие. Ой, миленький, я ж истину ищу. И когда я ищу истину, я за ослами не иду. Так вот и не надо идти за ослами-то. То есть дает возможность, за кем ты идешь. Я говорю, я и не иду. Ну, это так, братья. Но тут как было. И вот эта дочь рассказала отцу. Он говорит: доченька, и ты приткнулась? Да, папа, приткнулась. Туда и сюда подальше. Или Бог не всемогущий, или не может поднять. Понимаете? Да этот камень давно создан, доченька. И Бог его никогда не поднимет. А какой, папа, камень? Этот камень называется свободная воля. Бог не будет его у нас отбирать. Вот дальше мы будем с вами проходить некоторые высказывания. Всякая насильственная, навязанная любовь — это не любовь. И получается, Бог нам навязывает свою любовь, да? Нет. Он знает наше сердце, мы чистосердечно откликаемся, вот то. И это у нас осталась свободная воля, братья. Да, мы потеряли возможность сами себя спасти делами, правильно, законом, правильно, все. Но нам подарена спасающая благодать, и нам теперь принять эту благодать. Значит, мы с вами остановились на четвертом в принципе, да? Возможность противостоять спасающей благодати. Так? Теперь пятое. Возможность потерять спасение. Скажу прямо, что сам Арминиус в то время боялся высказать свои взгляды так. Он оставил вопрос открытым. Понимаете? А этим самым открытым он сказал, что можно его потерять. А уже его последователи прямо сформировали. Теперь, значит, так, у Арминиуса так. Возможность потерять спасение. Если человек ответственен за возможность прийти к спасению, то он ответственен и за сохранение своего спасения. Тезис логичный, да? Если я ответственен за то, чтобы прийти к спасению, значит, я ответственен за то, чтобы и сохранить спасение. Если мне Александр Васильевич дал $300 и говорит, сохрани, а я потерял, то что? Или помните, так говорит, притчи там приводит, вот сказали мне пленного хранить, да, а раб твой занялся делами, и что? Потом убежал пленный, ну, говорит, суди себя сам этим, да? И тут, если мне подарили, дали на сохранение, я потерял, я виновен, виновен. А если мне подарили дорогой подарок, драгоценную вазу, я хранил, а потом сам стал обращаться небрежно, уронил и разбил, то что? Разбивается подарок. Я помню, Павел Тимофеевич, где он у нас хотя? Вышел, да? Приводил пример, там говорит, на Урале один муж, а жена верующая, но он любил подледный лов. У нас там озера на Урале большие, лунку продалбливают и ловят хорошо. Но он говорит, так наловится на Урале, что еле идет. И он говорит, раз пришел, крючки распущены, прям в сапогах, и прям входит туда. Повернулся, крючка в вазу сцепил на грох и разбилась. А жена на него такой грохот тоже, еще больше. А потом пресвитер побесил, говорит, как ты обращаешься? Он же никогда не будет верующий. И вот очередной раз пришел, он тоже так пьяный, тоже что-то натворил. Ну, думал, сейчас грохот. Она говорит, милый мой, ты успокойся, раздевайся. В доме могут быть всякие. Ну, раздевайся, ты устал. Он от изумления говорит, сел на пол. От изумления. Что вместо грохота. И потом, через некоторое время, все-таки он уверовал. Ну, это я так, маленькое отступление. Знаете, для чего делают? Чтобы немножко не устали. А сейчас опять слушайте, хорошо? А? Уже перерыв, да? Друзья, перерыв или чуть-чуть еще? Да нет, наверное, еще рано. Час всего прошел. Да, я потому что боюсь, я вообще не успею тогда. Значит, пятый принцип. Возможность потерять спасение. Если человек ответственен за возможность прийти к спасению, то он ответственен и за сохранение спасения. Дальше. Многие армяне верят в то, что рожденный свыше человек может потерять спасение. Значит, многие армяне. Я вам хочу быть справедливым, что сам Арминиус оставил этот вопрос открытый. Некоторые полагают, внимательно послушайте, что согрешает человек каждый раз теряет спасение. И опять приобретает его только при исповедании греха. Значит, исповедание греха – это не какой-то привнесенный нашим братством принцип. Он вытекает из здравого учения. Если человек согрешил и во грехе остается, он ответственен или нет? Солнце да не зайдет, что в огне вашем. А 1 Иоанна, 1 глава, 7-9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, прав, что? Простит нам грехи наши. И поэтому очень логичный вывод, что человек, согрешая, теряет спасение. Но исповедуясь, он вновь приобретает. Но ему не надо идти опять к Богу, заключать контракт, у него все заключено. Мне задают вопрос, если там муж с женой жили, она за неверующего вышла, а была член церкви, а потом возвращается в церковь, муж умер. Мне даже спрашивают, ей что, опять крещение принимать? Я говорю, да нет. Когда вы в ЗАГСе получили свидетельство брачное, потом жили, поссорились с женой, потом помирились, вы же не идете опять в ЗАГС, правда? Но помирились, дайте нам брачное свидетельство. Вы просто помирились. Поэтому здесь восстанавливаются наши отношения, как только человек исповедовался пред Богом. Но исповедание – это обязательно. Ну, вот эти пять принципов, да? Теперь давайте беседовать дальше. Значит, самая большая беда случилась, когда церковь после Константина стала государственной, и постепенно она стала на себя брать спасающую роль. Там даже придумали индульгенции, вы это все знаете, да? Даже вот в Цюрихе как раз в Швейцарии был такой до Цвингли, правда, еще случай, когда приехал знаменитый монах католический продавать индульгенции. Он продавал. Один из будущих протестантов, ну, правильно он или нет поступил, вы уже сами судите, подошел к монаху, А вот много окружают, говорят, а вот такой страшный грех прощается у вас или нет? Какой? Избиение монаха. Есть такая индульгенция? О, это страшно дорого стоит. Ну а сколько? Он назвал цену, ему кладет и давай дубасить. Ну, я не знаю, как он поступил уже, но тут абсурд. Конечно, протестовало все сердце человеческое, понимаете, до чего додумались они. Купи индульгенцию, и получаешь прощение грехов не только этих, но которые сделаешь. Вот поэтому и была вот эта реакция Мартина Лютера, Кальвина. Это была положительная реакция. Поэтому я говорю, не все мы будем перечеркивать. Оправдание и спасение только верой. Значит, свое основное учение Институт религии Кальвин написал, когда им было всего 27 лет, имейте в виду. Это молодой человек. Но вот они так остались руководством для многих. Учение Арминиуса воспринял знаменитый проповедник Джон Уэсли, или Уэсли в некотором переводе. Джон Уэсли, основатель методизма. Поэтому, вот, когда мы беседуем с американскими профессорами, говорят, у нас есть процентов 10-15, которые придерживаются учения Уэсли. Ну а Уэсли, мы знаем, что это очень положительно, значит, есть там те, кто не только кальвинисты. Я вот прошу записать одно такое понятие – сотерология. Что такое, знаете? Сотерология. А учение о конце мира как называется? Эсхатология. А сотерология – учение о спасении, чтобы вы имели, потому что вы будете встречать его других. Учение о спасении. Вот это все учение. Сотерология. Через «е». Сотерология. Сотерология. Ну, а теперь будем некоторые места проводить. Я попрошу Александра Васильевича, чтобы быстро открывать, чтобы подтвердить свободу воли Священным Писанием. А сейчас уже думайте и рассуждайте. Но это писать еще будем много, имейте в виду. Значит, 1 Иоанна 11, 12. И Евреям 6, 4. 1 Иоанна 11, 12.
1 Иоанна.
Иоанна 1, 11, 12. Просит.
Ну, а тем, которые приняли верующим во имя,
да, власть
бы чадами
Божьими. Ага. И Евреям 6, 4, 6. Значит, свободная воля. Даже Христос говорит, а тем, которые что? Приняли Его. Это свободная воля? Безусловно. Да, власть быть чадами Божьими. Значит, власть быть чадами Божьими обусловлена чем? Принятием Господа Иисуса Христа. Свободно воля Евреям 4.6.
Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему.
Ага. Тут сразу два пункта. Во-первых, свободная воля и возможность потерять что? Спасение. Братья, думайте, пожалуйста, так или нет? Принявшим, покаявшимся, отвергнувшим, это все свободные воли, это все наши действия. И их уже невозможно обновлять. Это уже и потеря спасения. А теперь я вам привожу учение самого Кальвина, доводы, какие он по месту Писания приводит. И еще раз, значит, прошу вас, думайте сами. Я не хочу вас скрывать. У него есть тоже доводы. И вроде по Библии все точненько. Но вот хорошо Рогозин сказал. Вы, может, потом запишите это выражение. Сейчас пока не надо, я потом скажу. Во-первых, он сказал, что в настоящее время нет более пагубного заблуждения, чем кальвинизм. Рогозин сказал. Это удивительный человек. Это, говорю, все разутюжено, все приглажено. Улыбка на 32 зуба. И все это не то. И он так сказал. Еретик – это тот музыкант, который привык играть на одной струне. У него получается. Но он никогда, говорит, не знает науки гармонии, как прекрасно звучит мелодия в сопровождении гармонического материала всей Библии. Поэтому мы с вами должны не на одной струне играть, Хоть Паганини вон там играл на одной струне, хорошо, но когда? Три струны обрезали у него, он играл на одной струне. А если мы имеем всю гармонию, Библию, и будем на одном месте утверждаться, это будет неправильно. Поэтому я привожу места Кальвина, а вы думайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, значит, ну, Иоанна 3 глава, 5-6 стих, это ясно. Кто не родится от воды и духа, что? Не войдет в Царствие Божие. Да, и не увидит. Это мы принимаем то же самое. То есть он хочет сказать, что у человека ничего не осталось для того, чтобы иметь собственное спасение. Мы тоже это принимаем. Второе место. В Римлянам 8:8. Пожалуйста.
Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
Ефесянам 4:17-18. Значит, человек плотской остался, да? Во плоти есть что-то доброе? Нет. Богу угодить не может. Мы тоже с этим соглашаемся, правда? Мы знаем, что нужна спасающая благодать. Ефесянам 4:17-18.
«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их».
Ну, то есть ничего доброго. Значит, Римлян 3:10-12. То есть здесь полная потеря возможности приобрести спасение человеку самому, но чтобы вы поступали опять свободной волей. Правда, Павел? Вы поступали. Опять наше действие. Римлянам 3:10-12.
Как написано, нет праведного, ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного.
Это мы да и аминь скажем. Да, в человеческой природе нет ничего доброго, да. Спасение только от Бога зависит. Человек потерял возможность спасить его, мы этим соглашаемся. Но спасительную благодать он должен принять или отвергнуть. Еще Филиппийцам 2:13. Это все места, на которых базировался Кальвин.
Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению.
Угу. Только Бог спасает. Да. Но когда эта благодать к нам приходит, мы имеем право принять или отвергнуть. Арминиус приводит место. Римлянам 10:5.
Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им.
Угу. И Матфея 5:48. Смотрите, какая логика.
5:48.
Ага, сейчас я поясню немножко. Да. Значит, исполнивший закон жив будет им. Арминиус говорит, если у человека не осталось свободной воли, не осталось способности выбирать добро и зло, зачем Бог будет давать ему закон? Представляете? Зачем я буду писать закон моему Тобику, простите, в конуре? Вот такой или такой, понимаете? У человека есть это. Избрать добрый, или поэтому Бог и дает закон. Зачем? По причине умножения беззакония. Так ведь в Галатам написано? Чтобы человек как-то одумался. И вот 5:48 еще.
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Хорошо. Все, пока что. А это призыв к чему? Будьте совершенны. Как, Боже, ты меня совершенным или несовершенным создал? Как я могу быть совершенным тогда бы? Противодоводу, да? Нет, позволь, я тебя создал по образу, подобию. Ты иди к совершенству. Это опять свободная воля. И вот еще такой тезис Арминиуса. Запишите. Ну, дальше мы больше будем, пока на эти два основания. Вот сейчас я еще буду раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мест приводить, вот сейчас, на эти тезисы. Значит, на тезис. Покаяние – действие человека. Возрождение – действие Бога. Вот у него такая прям конкретность абсолютно. Покаяние – действие человека. Дух Святой побуждает нас к покаянию. Но покаяние – это наше действие. Покаяние – это что? Повернуться, да? В разуме, в воле, в направлении. Это мой поворот должен быть. А возрождение совершает Бог по искренности моего покаяния. И Бога не обманешь, правда? Лукаво я поступаю или нет?
Когда мы говорим, что Бог дает покаяние, это неправильно. Правильно, я дал ей время покаяться, дал возможность покаяться.
Да, и Бог дает покаяние. Да, время именно. Ну и Дух Святой, если стою у двери, стучу, дает возможность. Но так ты же должен...
Возможность покаяния. Да. Уже пока если нет, это мне решение.
Все равно мое решение, да. Все равно. Пока я... А? Ну не даст ли это. Невозможно, я настолько согрешил. Невозможно обновлять, понимаете, потому что Дух Святой стучится в сердце, и Дух Святой производит это действие. А если я настолько отступил, и вот грех против Духа Святого, поэтому у меня уже возможности нет, я ничего не смогу сделать. Вот в этом плане, наверное. Да? А? Но. Правильно. Спасение. Делами мы уже ничего не произведем. Нам спасающая благодать. Явилась благодать спасительной для кого? Для всех человек. В этом и есть Бог милующий. Спасительная благодать. Но принять благодать или нет? Это мое дело. Спасение только от Бога милости. Он Бог может и не помиловать. Мы уже все подписан нам смертный приговор. Все согрешили, все. Но Бог милующий. И милость превозносится над судом. Вот в этом плане. Так, пожалуйста, места. Матфея 5:12. Давайте вот эти места будем.
Радуйтесь. Это? И веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Значит, две притчи перед этим он приводит. Притча о динариях. Каждый получил динарий, да? Но каждый ждал работы, правда? Он хотел работать, но его не наняли, так? Поэтому каждый должен желать спасения, искать спасение. Нет, я просто как перед этим, что приводится. А дальше притча о талантах. Нет, ну я вообще говорю, какие раньше он притчи приводит. Что в этом проявляется наше свободное действие. Велика ваша награда, понимаете? То есть это наше действие. И награды будут разные. Вот, например, Даниила... Даниил 12:3. «И разумные будут сиять, как светило на тверди небесной, и обратившие многих к правде, как звезды». Разные награды. В талантах притчи разные награды, правда? Одному 5 городов, а одному и один, что имеется. То есть он этим доказывает полную свободу действия, что спасение получить 1 динарий. Или даже вот кто из чего строит, помните, да? Из какого? А кто из соломы? Из что? Сгорит строение. Но сам что? Спасется как бы из огня. Это тоже трудное понятие. Но почему он сам спасается? Он искренне строил. Мне вчера брат спрашивает. Он искренне строил. У него ничего не получилось. Был пресвитером. Сняли служение. Община рассыпалась. Ну, Господи, прости. Спасается он или нет? Спасается. Хотя награды никакой не получает. А здесь действие. Или ты спасение жаждешь, или награда. Значит, остается полная свобода воли и в награде, и в спасении. Вот в каком месте он приводит. А второй мост вот Евреям 6:10. Пока он ищет, я скажу Откровение 2:10. Ну, всем нам известно, что «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Условия есть или нет? Безусловно. И верен докуда? До смерти. А не будешь верить? Опять 10 глава к Евреям, праведной верой жив будет. А если кто поколеблет, что? Не благоволит. Пожалуйста.
6:10. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым.
Опять. Обширные действия. Труд любви, послужив, служа. Дальше 2 Тимофея 4:7-8. 2 Тимофея 4:7-8.
«Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья».
Ну, все знают, да? Римлянам 6:23. Есть тут свое действие? Подвязался, совершил, сохранил. Есть наше действие или нет? Огромнейшее.
Огромный. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
Вот это выбор нам дан или нет? Безусловно. И Моисей очень хорошо поясняет в 30 главе, в Второзаконии 19 стих, «Жизнь и смерть предложила тебе, благословение или проклятие. Избери. Вот, ты сам избираешь. Еще 2 Фессалоникийцам 1:8-9. 2 Фессалоникийцам 1:8-9.
Пламенеющем огне совершающего, имеется в виду явление Иисуса Христа с неба с ангелами сил Его, пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его.
Значит, пламенеющий огонь наказания. Бог был бы несправедлив, если кого-то бы сотворил для погибели, а потом бы грешник сказал: «Господи, за что ты меня судишь?» У Белого престола, 20 глава Откровения. Человек ответственен за свой грех. Вот здесь еще мы приведем места Матфея 3:16, то есть всеобщая благодать. Это всем нам известно, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, да? Иоанна 3:16, да? Иоанна 3:16, простите. Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь. Всякий. В этом слове «всякий». Помните, у Билли Грэма такой был случай, негров. Говорит, что-то написано там про негра, да, читай, ибо всякий. А где про негра? Вот всякий, читай, там про негра написано. Поэтому это абсолютное спасение, всеобщее спасение. И Иоанн 2:2. 1 Иоанна 2:2.
Ага. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
Есть тут ограниченная благодать или нет, Кальвина? Ограниченная благодать или всеобщая? Всего мира. И еще Титу 2:1. Ибо явилась благодать Божия, спаситель для всех человеков. Вот, братья. Поэтому здесь абсолютные такие места, которые подтверждают всеобщую благодать. Бог был бы несправедлив, если бы Он послал Христа умирать только за избранных, а не дал шанса другим для покаяния. И вот здесь это слово приводится Арминиуса. Истинная любовь никогда не навязывает себя насильно. Истинная любовь никогда не навязывает себя насильно. Ну вот еще сейчас так много мест пройдем, а потом немножко отдохнем. Доводы кальвинистов о невозможности потери спасения и возможность потерять спасение. Просто места Писания. А вы мыслите. Значит, доводы кальвинистов имеете в виду. Римлянам. Ну, я на память это сейчас место скажу, а ты найди Иоанна 10:27-29. Ну, Римлянам 8 глава с 35 стиха. Помните там, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, или, как написано, за тебя умерщвляет нас каждый день, считает завет обреченных нас на заклане, но все себе призывает силы, возлюбивших нас. Вот здесь. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сил, ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее, никакая другая тварь не могут отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе Господе наш. Вот это он берет принципом невозможности потери спасения. Братья, вот давайте подумайте, как вы употребляете это место? Что этим доказываете, а?
Что испытания, скорби не могут нас
отлучить.
Внешнее воздействие.
Да. Я лично этот принцип употребляю уверенность в спасении. И обратите внимание, что уверенность в спасении и невозможность потерять спасение – эти две разные вещи. Поэтому это принцип уверенность в спасении, да и аминь. Но это не говорит за возможность не потерять спасение. Ну, вот это так.
Все это перечисленные факторы внешнего воздействия, да, а не внутренней воли человека.
Да. И притом Христос никогда не перестает нас любить, даже если мы согрешили. Это да, аминь. Но вот это начало, силы, вы знаете, что такое, да? Ангельские чины, да? Их 9 чинов сам апостол Павел распределил. Это пишет Дионисий Ареопагит, который уверовал в Ареопаге. Серафимы, херувимы, престолы, господство, начало, силы, ангелы, архангелы. Это все 9 чинов. Даже они не могут нас отлучить. Это да, аминь. Все во Христе совершено, но это все надо принять и сохранить. Дальше, пожалуйста, место.
Иоанна 10:27-28.
29.
Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего».
Угу. Там обычно приводится только 29 стих, но мы специально сделали 27-29, потому что «никто не похитит из руки моей», дай будем исследовать. Римлянам 8, 28-30, ну это пока ладно, 1 Коринф 1, 8. Но Римлянам 8, 28-30, при том знаем, что любящим Бога призвано по Его изволению все содействие блага. Ибо кого Он предузнал, тем и определил быть подобным. А кого узнал, тех и вызнал. Мы вернемся к этому месту еще. То есть Он берет за основу предопределение. Но я хочу сразу, чтобы вы подумали, что не тех избрал, а тем предопределил быть подобными. Вот Рогозина будем разбирать, специальный его труд. Это предизбрание к святости, а не к погибели. Коринфянам, 1 Коринфян, 1.8, да?
1.8.
Угу.
Который и, о Иисусе Христе, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.
То есть Он сам все сделает за вас, вы не заботьтесь, Бог как бы все сделает. Так у Кальвина, понимаете? Но мы знаем всегда прекрасно, что надо и свое проявлять. Дальше, Филиппийцам 1.6. Имейте в виду, что это все Кальвина доводы.
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа».
Да, будет совершать. При нашем расположении, при нашем... Деяние 5.32. «Свидетельствуем мы и Дух Святый, которого Бог дал кому?» А не повинуешься, будет содействовать? Да никогда. Мы противление Духа Святому будем оказывать. И дальше еще Матфей 7:22-23.
«Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
Значит, этим местом он обуславливает предопределение, безусловное предопределение. Предопределенное на Боге: я никогда не знал вас, как ты ни старайся, не будешь спасен. Это ужасное место, конечно. И еще одно место, 1 Петра, 1 глава, 5 и 9 стихи. 1 Петра, 1 глава, 5 и 9 стихи.
«Силою Божию, через веру соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время». 5 и
9.
«Достигая, наконец, верою вашу спасение душ».
Угу. Ну, силою Божию совершается и верою.
Через веру, да.
Ага. Ну, а вера мы будем исследовать с вами. Это сначала дар. А плод Духа есть вера или нет? Плод Духа – любовь, радость, мир, дотерь, благость, наследие. Что? Вера. А вот если мы плода не приносим. И плод когда? Когда посеяно семечко, поливается, взрыхляется. Это кто делает? Садовник. И если мы не приносим плода веры, мы сами виноваты. То же самое. Поэтому Бог через веру все, мы тоже должны заботиться. А теперь вот возможность потерять спасение. Давайте проследим. Евреям 4.6. Это мы уже... Ну, еще разочек прочитай. Евреям 4.6.
«Итак, как некоторым остается войти в него, то есть покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность».
Да. Значит, остается войти. Все могли войти? Все. Они вошли. Почему? За что? За непокорность. Агнца, кровь в Египте всех спасла от ангела-губителя, а? Всех. Все вышли? Все дошли? Дошли, но не вошли, а кто-то и в пустыне пал, правда? Поэтому опять. И посмотрите, вот Бог дает благодать эту. Кто помажет, будет спасен. А уже после этой заповеди, Он говорит, душа, которая будет есть квасное, что? Истребиться. Спасенным, говорит, истребиться, потому что ты ешь квасное, а наша Пасха Христос заклан за нас, посему будем праздновать не за кваскою, порок и лукавство, но сопредственность чистоты истины. А если мы с закваской будем праздновать, что? Истребимся мы. Поэтому тоже возможно. Даже евреям 10, 26, 29. Ну, мы это знаем. Ибо невозможно однажды вкусившим благого и отпавшим. Шестая, а, десятая прочитай тогда. 10, 26, 29, наверное, другое. Угу. Евреям.
Ибо если мы...
А, десятая глава. Произвольно грешим.
Тогда, угу. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противника.
Возможно потерять, безусловно. Дальше Луки, 8 глава, 6-7 стихи.
6?
8. 8-6-7. Луки, 8-6-7.
А иной упала на камень и, взойдя, засохла, потому что не имела влаги.
А, в общем, о семени, да?
Да.
То есть семя везде падало. И дальше Иоанна 15, глава 1-6. Ну, Христос говорит, я есть лоза, да?
Да.
А всякие ветви что?
Не приносящие.
Не приносящие что? Мы ж на лозе, мы уже привиты, все. Это мы